но никогда в жизни я не видел ни одного сенегальца, кроме мадам Лолы, который мог бы быть лучшей в мире матерью семейства. И страшно жаль, что природа ей в этом отказала. Это чистая несправедливость, особенно если подумать, сколько есть отличных мальцов, которые просто пропадают, ведь она даже не имеет права кого-нибудь усыновить, потому что трансвеститы слишком отличаются от всех, а такое никогда не прощают. Из-за всего этого мадам Лола иногда бывала в плохом настроении. Могу вам сказать, что весь дом очень правильно прореагировал на известие, что мадам Роза умрет в надлежащее время, когда все ее органы объединят свои усилия в этом направлении. Жили у нас четыре брата Заумы, грузчики, специалисты по перетаскиванию пианино и шкафов, которые были самые сильные в нашем квартале. И я всегда с восхищением смотрел на них, потому что я тоже хотел, чтобы нас было четверо, то есть чтобы у меня было три брата. Так вот, они зашли к нам и сказали, что можно рассчитывать на них, чтобы спускать и поднимать мадам Розу всякий раз, когда она захочет выйти из дома. А в воскресенье, потому что в этот день никто с квартиры на квартиру не переезжает, они снесли мадам Розу вниз, точно пианино, посадили в свою машину и повезли на Марну, чтобы она вдохнула свежего воздуха. В тот день она была в полном соображении и даже принялась строить планы на будущее, потому что не хотела, чтобы ее хоронили по религиозному обряду. Я сперва решил, что эта еврейка боится Бога, и надеется, что если ее похоронят не по религиозному обряду, то она сможет увильнуть от него. Оказывается, вовсе нет. Бога она не боялась, а наоборот сказала, что все уже поздно, что сделано, то сделано, и он вовсе не обязан приходить и просить у нее прощения. Я так думаю, что мадам Роза, когда с головой у нее бывало все в порядке, просто хотела умереть с концами, а не так, чтобы после этого надо было куда-то еще идти и идти. А когда мы возвращались, братья Заумы провезли ее вокруг центрального рынка, по улицам Сен-Дени, Фурси, Блондель, Трюандери, и она была очень растрогана, особенно когда увидела на улице Прованс маленький отель, куда водила клиентов, когда была молодая и могла хоть по 40 раз в день подниматься по лестнице. И она сказала, что была рада увидеть те места, где она зарабатывала на панели, и почувствовала, что не зря прожила жизнь. Она улыбалась, и я видел, что настроение у нее поднялось. Мадам Роза принялась вспоминать добрые старые времена и заявила, что это был самый счастливый период в ее жизни. Ей исполнилось 50 лет, и у нее еще были постоянные клиенты, но она считала, что в ее возрасте это уже не эстетично, и приняла решение сменить профессию. Мы остановились на улице Фрушо выпить по стаканчику. И мадам Роза съела пирожное. Потом приехали домой. Братья Заумы внесли ее на седьмой этаж, точно букет цветов. И она была в таком восторге от этой прогулки, что, казалось, помолодела на несколько месяцев. У двери сидел Мойша, пришедший проведать нас. Я сказал ему привет и оставил с мадам Розой, потому что она была в форме, а сам спустился в кафе встретиться с приятелем, который пообещал мне кожаную куртку, настоящую, американскую, фирмовую, а не какое-нибудь фуфло, но его не было. Я немножко побыл с мсье Хамилем, который был в добром здравии. Перед ним стояла пустая чашка после кофе, и он безмятежно улыбался стене напротив него. Как делам все, Хамиль? — Здравствуй, малыш Виктор, рад слышать тебя. Скоро все, Хамиль, изобретут очки для всего, и вы снова будете видеть. Будем уповать на Бога. Да, мсье Хамиль, однажды появятся отличные очки новой конструкции, и не останется никого, кто не может видеть. Будем славить Бога, малыш Виктор, потому что это Он позволил мне дожить до такой старости. Мсье Хамиль, меня зовут не Виктор, мое имя Мухаммед, а Виктор — это какой-то другой ваш друг. Он, похоже, удивился. Но, разумеется, малыш Мухаммед, верую в живого, который не умирает. Так как я тебя назвал? Малыш Виктор. Опять 25. Вы меня назвали Виктором. Как я мог? Прости меня. Ничего. Что одно имя, что другое, это не имеет никакого значения. А что вы поделывали со вчерашнего дня? Выглядел он озадаченным. Я видел, что он изо всех сил старается вспомнить, но его дни после того, как он перестал продавать с утра до вечера ковры, были похожи один на другой, и все смешалось в его голове. Он держал правую руку на небольшой потрепанной книге, которую написал Виктор Гюго. И книга, наверное, привыкла к его ладони, как это часто бывает со слепыми, когда им помогают, скажем, перейти улицу. — Ты спрашиваешь про вчера? — Вчера или сегодня? Какое это имеет значение, мсье Хамиль? Это просто так обозначают, что время идет. — Что тебе сказать, малыш Виктор? Сегодня я весь день был здесь. Я посмотрел на книгу, но ничего не сказал. Они уже долгие годы не разлучались. Когда-нибудь, мсье Хамиль, я тоже напишу настоящую книгу, и там будет все. А что он написал самое лучшее, этот мсье Виктор Гюго? Мсье Хамиль смотрел куда-то вдаль и улыбался. Он провел рукой по книге, словно погладил ее. Пальцы у него дрожали. — Не задавай мне слишком много вопросов, малыш. — Мухаммед, не задавай мне слишком много вопросов, что-то я сегодня устал. Я взял книгу. Мсье Хамиль почувствовал это и забеспокоился. Я глянул название и возвратил ее мсье Хамилю, положил на нее его руку. — Вот она, мсье Хамиль, можете ее потрогать. Я видел, как его пальцы ощупывают книгу. — Ты не такой, как все, малыш Виктор. Я это всегда знал. Когда-нибудь, мсье Хамиль, я тоже напишу «Отверженных». А за вами... Сейчас есть кому прийти, чтобы отвезти вас домой? Иншаллах. Всегда обязательно кто-то есть, потому что я верю в Бога, малыш Виктор. Мне стало немножко смешно, потому что есть он, конечно, есть, но только почему-то всегда для других. Расскажите мне что-нибудь, мсье Хамиль. Расскажите, как вы ездили в Ниццу, когда вам было 15. Он помолчал. — Я? Я ездил в Ниццу? — Да, когда вы были еще совсем молодой. — Что-то не помню. — Нет, не помню такого. — Ладно, тогда я вам расскажу. Ницца — это оазис на берегу моря. Там есть мимозовые рощи, пальмы. Русские и английские принцы, которые устраивают поединки цветов. На улицах там танцуют клоуны, а с неба сыплются конфетти и падают на всех, кто есть. Я тоже поеду в Ниццу, когда стану молодым. — Как это, когда станешь молодым? Разве ты старый? Сколько тебе лет, малыш? Ведь ты же малыш Мохаммед, да? Никто этого не знает. И мой возраст неизвестен. Я не был записан с датой рождения. Мадам Роза говорит, что у меня никогда не будет правильного возраста, потому что я не такой, как другие, и мне всегда суждено оставаться не таким. Вы мадам Розу помните? Она скоро умрет. Но мсье Хамиль ушел в себя, потому что жизнь — такая штука, которая заставляет их жить, забывая о том, что происходит с другими. В доме напротив жила мадам Халауи, и перед закрытием кафе она приходила, забирала мсье Хамиля и укладывала его в постель, потому что у нее тоже никого не было. Даже не могу сказать, знакомы ли они были раньше друг с другом, или это просто чтобы не оставаться в одиночестве. Она торговала арахисом сладка на бульваре Барбесу, как и ее отец, когда он был жив. И я произнес: «Мсье Хамиль, мсье Хамиль», просто так, чтобы напомнить ему, что есть кто-то, кто его любит и знает его имя, и что он не один. Я еще немного посидел с ним, чтобы провести время, то, которое движется медленно-медленно, не французское время. Мсье Хамиль часто говорил мне, что время медленно движется по пустыне со своими караванами верблюдов и не торопится, потому что везет вечность. Это красиво звучит, когда тебе рассказывают о нем, и совсем другое дело, когда ты смотришь в лицо человеку, у которого оно потихоньку ворует день за днем, и, если хотите знать мое мнение, время — это вор, каких еще поискать. Хозяин кафе, вы его, конечно, уже знаете, это мсье Дрис, подошел посмотреть, как у нас дела. У мсье Хамиле, бывает, возникает нужда отлить, и его нужно проводить в сортир, пока не поздно. Но только не нужно думать, будто мсье Хамиль не может сдержаться и вообще полная развалина. Старики ничуть не хуже других, пусть даже они и слабее. Они все чувствуют не хуже нас с вами, а иногда и страдают от этого куда сильнее, чем мы, потому что не могут защититься. Дело в том, что природа иногда способна вести себя по-сволочному, она грызет их, поджаривает на медленном огне. А с людьми это еще сволочнее, чем с дикой природой, потому что людей запрещается усыплять, когда природа медленно душит их, и у них глаза на лоб лезут. Но это не относится к мсье Хамилю, который может еще очень долго стариться и умереть лет в 110, а то и вообще стать чемпионом мира. Он был еще вполне в своем рассудке и говорил: «Хочу отлить, когда надо, прежде чем это произойдет». И тогда мсье Дрис брал его под локоть и сам отводил в сортир. У арабов к старому человеку, которого скоро не станет, относятся с уважением, и делается это, чтобы добиться благосклонности Бога, а не ради каких-то мелких выгод. Но все это все равно грустно, что мсье Хамиле нужно водить, чтобы он отлил. И на этом я их оставил, потому как решил, что нечего зацикливаться на грустном. Я еще на лестнице услыхал плач Мойши и галопом взлетел к нам на этаж, решив, что с мадам Розой случилась беда. А когда вошел, то сперва решил, что это неправда, и даже закрыл глаза, чтобы потом шире их открыть. На мадам Розу прогулка в машине по тем местам, где она работала, произвела потрясающее воздействие, и все прошло, и прошлое ожило у нее в голове. Она стояла нагишом посреди комнаты, одевалась, как в ту пору, когда она еще работала, чтобы отправиться на панель. Ладно, допустим, я ничего еще в жизни не видел и не имею, может, права судить, что ужасно, а что нет. Но, клянусь вам, голая мадам Роза в кожаных сапогах и черных трусах с кружавчиками вокруг шеи, потому как она перепутала, что куда надо, с совершенно невообразимой величины буферами, свисающими на брюхо. Нет, клянусь вам, это еще та картина. И такую не знаю даже, где еще можно увидеть. А кроме всего, мадам Роза пыталась вилять задом, как в секс-шопе, да только ее превосходило все возможности человеческого воображения. Сюид! Думаю, я впервые прошептал молитву, ну, то, что относительно Махбуил. Но мадам Роза с игривой улыбкой продолжала вихляться, а уж волосня у нее... Никому не желаю такое увидеть. Я понимал, что это результат потрясения после того, как она повидала места, где была счастлива. Но иногда от того, что ты понимаешь, тебе ничуть не легче, даже наоборот. А наштукатурена она была так, что казалось еще голее, чем на самом деле, и как-то совсем тошнотно складывала губки бантиком. Мойша вжался в угол и ревел во весь голос, а я лишь пробормотал: «Мадам Роза, мадам Роза!» Выскочил из комнаты, скатился по лестнице и кинулся бежать по улице. Не для того, чтобы спастись, вовсе нет. Просто я не мог там оставаться. Я довольно долго бежал, а когда мне чуть полегчало, сел в темной арке ворот за мусорными баками, ожидавшими, когда их вывезут. Я даже не плакал, что толку. Я закрыл глаза, уткнулся лицом в колени, до того мне было стыдно. Чуток подождал, а потом вызвал легавого. То был самый сильный легавый, какого только можно представить. Он был в миллион раз накаченнее, чем все другие, а уж оружие у него было еще больше, чтобы обеспечить безопасность. В его распоряжении были даже танки, и с ним я мог ничего не бояться и быть спокойным насчет своей самозащиты. Я чувствовал, что могу не бояться. Он взял на себя ответственность. Он отечески обнял меня могучей рукой за плечи и спросил, не ранен ли я после того града ударов, что я получил. Я ответил, есть немножко, но в больницу обращаться не стоит. Он долго не снимал руку с моего плеча, и я почувствовал, что он позаботится обо всем и будет для меня как отец. Мне стало полегче. Я начал понимать, что лучше всего для меня было бы уехать жить туда, где все не так. Мсье Хамиль, когда он был еще в полном соображении, мне часто говорил, что именно поэты постигают иной мир. И я вдруг улыбнулся, вспомнив, что он назвал меня Виктором. Может, это Бог дает мне знак? А потом я увидел надувных бело-розовых птиц с веревочками, чтобы можно было улететь на них далеко-далеко, и заснул. Кимарил я недолго и, проснувшись, отправился в кафе на углу улицы Бессон, где было черным-черно, потому что рядом находятся три негритянские общаги. В Африке все совсем по-другому. У них там есть племена. И если вы принадлежите к какому-нибудь племени, то это все равно, что вы являетесь членом общины, одной большой семьи. В кафе был мсье Абуа. Я вам о нем еще ничего не говорил, потому как не могу обо всем сразу, но вот теперь расскажу. Он даже не знает по-французски. И надо, чтобы рядом с ним всегда кто-нибудь был, чтобы он врубался, о чем идет речь. Я какое-то время пробыл с мсье Абуа, который к нам приехал из Кот-д'Ивуара. Мы взялись за руки, и оба здорово веселились. Мне было 10 лет, ему 20, и эта разница забавляла и его, и меня. Хозяин кафе мсье Соко сказал мне, чтобы я тут долго не отирался, потому что не хотел иметь неприятностей со службой защиты несовершеннолетних. Когда в твоем заведении вертится 10-летний мальчишка, запросто могут прицепиться и начать клеить наркоту. Ведь когда видят мальца, первым делом думают о наркоте. Во Франции вообще очень защищают несовершеннолетних, и если никто ими не занимается, сажают в тюрягу. У мсье Соко тоже есть дети, но он их оставил в Кот-д'Ивуаре, потому что там у него жен больше, чем здесь. Я знал, что не имею права находиться в месте общественного распития без сопровождения родителей, но, признаюсь вам откровенно, у меня не было никакого желания возвращаться домой. Стоило мне вспомнить, в каком состоянии я оставил мадам Розу, и у меня мурашки ползли по спине. И без того было страшно смотреть, как она потихоньку умирает, не понимая того, но видеть ее голую, с похабельной улыбкой, при всех ее 95 килограммах, ожидающих клиента, и задницей совершенно уже нечеловеческих размеров, это было что-то совершенно беспредельное, требующее законов, чтобы положить конец ее страданиям. Знаете, все только и толкуют про защиту законов природы, но я скорее за запасные части. Но как бы там ни было, всю жизнь в бистро не проведешь, и я отправился домой. И пока поднимался по лестнице, мысленно успокаивал себя, что, может, мадам Роза уже умерла и избавилась от страданий. Дверь я открывал медленно-медленно, чтобы сходу не перепугаться, и первое, что увидел, мадам Роза, полностью одетая, стоит посреди комнаты, а рядом с ней небольшой чемодан. Выглядела она так, словно ждет на перроне в метро поезда. Я тут же бросил взгляд на ее лицо и понял, она опять не в себе. Вид у нее был совершенно отсутствующий, до того она была счастлива. Глядела она куда-то в немыслимую даль, а на голове у нее была шляпка, которая не больно-то шла ей, потому как нынче ей ничего бы не пошло. Но зато она хоть прикрывала голову, надела она синее платье в цветочек, а в руке держала сумочку, с которой ходила на панель. Она вытащила ее из завала в шкафу, где хранила из сентиментальных побуждений, и я знал, что в ней все еще лежат гондоны. Я бы сказал, она смотрела сквозь стену, словно вот-вот должна сесть в поезд, который навсегда ее увезет. — Мадам Роза, что вы делаете? — Они сейчас приедут за мной. Они обо всем позаботятся. Они велели ждать тут. Сейчас подъедут грузовики, и нас вместе с самыми необходимыми вещами отвезут на велодром. Кто они? Французская полиция. Я совершенно не врубался. Мойша из другой комнаты делал мне знаки, крутя пальцем у виска. Мадам Роза не выпускала из рук старую сумочку, а рядом стоял чемодан, точно она боялась опоздать. Они дали нам полчаса на сборы и велели взять всего один чемодан. Нас посадят на поезд и отвезут в Германию. Они позаботятся обо всем, так что у меня не будет никаких проблем. Они сказали, что нам не причинят зла, обеспечат жильем, питанием, чистым бельем. Я даже не знал, что сказать. Вполне возможно, евреев опять увозят в Германию, потому что арабы против них. Мадам Роза, когда была в полном соображении, часто рассказывал, как мсье Гитлер устроил в Германии Израиль для евреев и сделал им там общагу, и как их там принимали в эту общагу, всех, кроме их зубов, костей, а также одежды и обуви в хорошем состоянии. Все это у них отобрали, чтобы не изнашивались. Но я никак не мог взять в толк, почему опять одни немцы должны заботиться об евреях и снова строить для них общаги. Все должны делать это поочередно, другие народы тоже обязаны приносить жертвы. Мадам Роза очень любила вспоминать, как она была молодая. Короче, все это я знал, потому что жил у еврейки, а когда живешь с евреями, хочешь, не хочешь, а все равно это узнаешь. Но я все равно не понимал, на кой французской полиции заниматься мадам Розой, которая уже старая, страшная и не представляет интереса ни в каком отношении. Я также знал, что мадам Роза впала в детство, потому как у нее шарики за ролики закатились по причине старческого слабоумия. Об этом меня предупредил доктор Кац. Наверное, она решила, что опять стала молодой, и вот оделась как шлюха и стояла со своим чемоданчиком, жутко счастливая от того, что ей снова 20 лет, и ждала звонка, чтобы вернуться на велодром, а оттуда в еврейскую общагу в Германии. Я не знал, что делать. Спорить с ней я не хотел, но был уверен, что французская полиция не придет, чтобы вернуть мадам Розе ее 20 лет. Я опустился на пол в углу и сидел, не поднимая головы, чтобы не видеть ее. Больше я ничего не мог для нее сделать. К счастью, ей получало, и она сама была удивлена, обнаружив, что стоит с чемоданом в шляпке, синем платье в цветочек и держит в руках сумочку, полную воспоминаний. Но я подумал, лучше ей не рассказывать, что произошло, потому как видел, она ничего не помнит. Это называется амнистия. И доктор Кац предупреждал, что она будет случаться все чаще и чаще, до того дня, когда мадам Роза ничего уже не будет способна вспомнить, хотя проживет еще, может быть, долгие годы в таком состоянии. «Момо, что случилось? Почему я стою тут с чемоданом, как будто собралась уезжать?» «Вам что-то приснилось, мадам Роза, но сны не принесли вреда еще ни одному человеку. Она с подозрением глянула на меня. «Момо, ты должен сказать мне всю правду?» «Мадам Роза, клянусь вам, клянусь, что я говорю правду, рака у вас нет. Доктор Кац категорически в этом уверен, так что вы можете быть спокойны». Похоже, она немножко воспряла духом. «Все-таки радостно знать, что у тебя нет рака. Но как получилось, что я не знаю, почему и зачем я здесь стою? Что со мной, Момо?» Она села на кровать и расплакалась. Я встал, подошел к ней, сел рядом и взял ее за руку. Она любила это. Мадам Роза тут же улыбнулась и погладила мне волосы, чтобы я выглядел красивей. «Мадам Роза, это всего лишь жизнь, и с этим можно дожить до глубокой старости. Доктор Кац сказал мне, что у вас все как у человека ваших лет, и он даже назвал, каких лет.
Преклонных, да?
Да. Она на секунду задумалась. Ничего не понимаю. Климакс у меня давно уже прошел. Я даже немножко работала во время климакса.
Момо,
у меня нет опухоли в мозгу. Ведь если она злокачественная, то тоже неизлечима.
Он не говорил мне, что это неизлечимо. Он вообще ничего не говорил ни про излечимые, ни про неизлечимые. Он вообще не упоминал про лечение. Он говорил только про ваши лета и ни слова не сказал ни про амнистию, ни про что другое.
— Ты хочешь сказать амнезию? Мойша не нашел ничего лучше, как зареветь. И мне только этого и не хватало.
Мойша, в чем дело?
Вы врете. Вы что-то скрываете от меня. Почему он плачет?
Ой, дерьмо, 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 мадам Роза. Но ведь евреи всегда плачут, когда собираются вместе. Они даже специальную стену построили для этого. Ой, дерьмо.
А может, это мозговой склероз?
Клянусь вам, я всем этим сыт был до самой задницы. Мне это до того охренело, что я готов был бежать к дылде и засадить себе укол самой стопроцентной дури, чтобы сказать им всем: «А пошли вы!»
«Момо, у меня нет мозгового склероза.
Он ведь тоже неизлечим, мадам Роза.
А вы много знаете болезней, которые излечимы?
Ну, достали вы меня, достали! Мне от вас всех блевать хочется на могилу своей матери.
Не смей так говорить.
Твоя бедная мама, она...
Может быть, она даже жива?
Нет, я ничего такого не думал, мадам Роза. Даже если она жива, она все равно моя мать.
Она как-то странно глянула на меня, а потом улыбнулась.
— Ты здорово повзрослел, Момо. Ты уже не ребенок. Когда-нибудь...
Что-то она хотела мне сказать, но раздумала.
— Что когда-нибудь?
Она с виноватым видом смотрела на меня.
— Ну, когда-нибудь тебе исполнится 14 лет,
а потом будет 15, и ты больше не захочешь быть со мной.
— Не говорите глупости, мадам Роза, я никогда вас не брошу, не такой я человек.
Это ее чуток успокоило, и она пошла переодеться, надела японское кимоно и надушилась за ушами. Не понимаю, почему она всегда душится за ушами. Может, потому что там незаметно? После этого я помог ей сесть в кресло. Ей трудно наклоняться и сгибаться. При всех ее болезнях чувствовала она себя прилично, выглядела печальной и обеспокоенной. И я скорее был рад видеть, что она в своем нормальном состоянии. Она даже немножко всплакнула, и это означало, что у нее все в порядке.
— Ты уже большой мальчик, Момо.
— И это значит, что ты понимаешь, что к чему.
Вот уж что нет, так нет. Я вовсе не понимал, что к чему. Но не спорить же мне с ней. Время для этого было не самое подходящее.
— Да, ты уже совсем большой, так что послушай меня. Но тут она малость заехала в тупик и на несколько секунд отключилась, точно старая колымага, у которой заглох мотор. Я ждал, когда у нее внутри снова включится,
держа ее за руку, потому что при всем при том она все-таки не старая колымага. Я 3 раза ходил к доктору Кацу, и как-то он рассказал, что был такой американец, который 17 лет нифига не соображал и не чувствовал, лежал в больнице, где ему продлевали эту растительную жизнь средствами медицины, и что это мировой рекорд. В Америке, куда ни плюнь, сплошные чемпионы мира. И еще доктор Кац сказал, что сделать для мадам Розы ничего невозможно, но при хорошем уходе в больнице она сможет протянуть в таком состоянии еще долгие годы. Самое неприятное, что у мадам Розы не имелось никакой социальной страховки, потому что она затихарилась и жила подпольно. После того, как она попала в облаву французской полиции, когда была еще молодая и вполне пригодная, как я уже имел честь, она не желала нигде регистрироваться. Хотя я знал в Бельвилле кучу евреев, у которых были удостоверения личности и всякие другие бумаги, выдававшие их с головой. Но мадам Роза не хотела рисковать, не хотела, чтобы про нее все было официально записано в документах, подтверждающих, кто она на самом деле, потому как если про вас все известно, то всегда найдется к чему придраться. Мадам Роза совсем не была патриоткой, и ей было наплевать, кто араб, кто североафриканец, а кто малиец или еврей, потому что у нее отсутствовали принципы. Она часто мне говорила, что у каждого народа есть что-то хорошее, и для этого существуют особые люди, которые называются историками и которые специально занимаются изучением и всякими там исследованиями. Мадам Роза нигде не была зарегистрирована и жила по фальшивым документам, чтобы иметь возможность доказать, что она — это не она. И потому никогда не делала взносов на социальное страхование. Но доктор Кац убедительно заверял меня, что если в больницу привезут еще живое тело, но уже не способное что-либо сказать, его ни за что не выбросят на улицу. А иначе до чего мы так дойдем? Я думал обо всем этом, глядя на мадам Розу, пока в голове у нее было затмение. Это называется прогрессивным старческим слабоумием. Сперва бывают затемнения и просветы, а потом капец, чердак отключается. По-простому это называется маразмом, а происходит от медицинского слова «маразматик». Я гладил ей руку, чтобы она поскорее пришла в себя, и никогда я еще так сильно не любил ее, потому что она была старая и страхолюдная, а скоро вообще перестанет быть человеком. Я не представлял, что делать. Денег у нас не было, а возраст у меня был такой, что я не мог избежать закона против малолетних. Выглядел я старше, чем на 10 лет. Я это знал, и знал, что нравлюсь шлюхам, у которых никого нет, но полиция жутко не терпит сутенеров. А еще я боялся югославов, которые просто безжалостны к конкурентам. Мойша попытался поднять мое настроение, рассказывая, что усыновившая его еврейская семья ему нравится, и что я тоже мог бы подсуетиться, чтобы найти себе что-нибудь подходящее. Он ушел, пообещав приходить каждый день, чтобы помогать мне. Мадам Розе приходилось подтирать зад, потому что она уже не могла сама справиться. Даже когда голова у нее была светлая, у нее с этим были трудности. При ее заднице она не могла дотянуться рукой куда нужно. От того, что мне приходится ей подтирать зад, она страшно стеснялась по причине своих женских частей. Но тут уж ничего не поделаешь. Мойше, как и обещал, пришел, и вот тут-то и произошла национальная катастрофа, жертвой которой имел честь быть я и из-за которой я во мгновение ока стал куда старше. Как раз на другой день старший из братьев Заумов принес нам кило муки, масла и мясного фарша для котлет. Вообще, очень много людей показали себя с самой лучшей стороны, когда здоровье мадам Розы стало никудышным. Я отметил этот день белым камешком, потому что это было очень приятным проявлением. Мадам Роза чувствовала себя сносно и с головой, и пониже. Временами полностью захлопывалась, временами оставалась открытой. Как-нибудь я приду поблагодарить всех жильцов, что помогали нам, например, мсье Валумбу, который глотал огонь на бульваре Сен-Мишель, чтобы поразить прохожих, и который поднимался к нам показать свой замечательный номер мадам Розе в надежде возбудить ее внимание. Мсье Валумба, он негр из Камеруна, приехавший во Францию, чтобы подметать ее, всех своих жен и детей он по экономическим причинам оставил на родине. У него был просто олимпийский талант по части глотания огня, и все свободное время он посвящал этому делу. Полиция цеплялась к нему, потому что вокруг него собиралась толпа, но у него было разрешение глотать огонь, к которому не придерешься. Когда я видел, что мадам Роза сидит с открытым ртом, и взгляд у нее пустой, то есть она опять находится где-то там, я мигом бежал к мсье Валумбе, который делил законно снятую им комнату на шестом этаже еще с 8 неграми из своего племени. Если он был дома, то сразу же поднимался к нам вместе с горящим факелом и принимался изрыгать огонь перед мадам Розой. Делал он это не только для того, чтобы развлечь больную женщину и, к тому же, пребывающую в глубоком унынии, а чтобы подвергнуть ее лечебному шоку, потому как доктор Кац рассказывал, что в больнице такое лечение многим помогло, и там с этой целью им неожиданно зажигали электричество. Мсье Валумба тоже был согласен с ним и говорил, что старым людям часто возвращается память, если их сильно напугать. А в Африке так вылечили даже одного глухонемого. Но старики еще глубже впадают в уныние, когда их навсегда помещают в больницу, и доктор Кац говорил, что от возраста спасения нет, и после 65-70 лет человеку или сколько, уже без разницы. Мы по несколько часов пытались как следует напугать мадам Розу, чтобы у нее началось кровообращение. На мсье Валумбу было страшно смотреть, когда он глотал огонь, который потом языками пламени вырывался у него изо рта к потолку, но мадам Роза находилась в бессмысленном состоянии, которое называется летаргией, когда на все плевать, и не было никакой возможности потрясти ее. Мсье Валумба выблевывал перед ней огонь, наверное, полчаса, однако она сидела с круглыми неподвижными глазами, словно была статуей, которые делают из камня или дерева и которые ничем не тронуть. Он попробовал еще раз и очень старался, и, наверное, поэтому мадам Роза вдруг вышла из этого своего состояния, и когда она увидела перед собой полуголого негра, плюющегося огнем, то так дико заорала, что вы и представить себе не можете. Она даже попыталась убежать, так что пришлось ее удерживать. Ну, а потом не желала слушать никаких объяснений и напрочь запретила плеваться в ее присутствии огнем. Она ж не знала, что была в маразме, и думала, будто просто вздремнула, а мы ее разбудили. Не скажешь же ей всю правду. А в другой раз мсье Валумба привел с собой 5 своих приятелей. Они все были его соплеменниками и должны были плясать вокруг мадам Розы, чтобы прогнать злых духов, которые при каждом удобном случае вселяются в некоторых людей. Братья мсье Валумбы были очень известны в нашем квартале, и если был больной, которого можно лечить дома, их звали, чтобы они совершили эту церемонию. Хозяин кафе мсье Дрис называл это обрядами, презирал их и издевался над мсье Валумбой, говоря, что он и его братья занимаются медициной по-черному. И в один из вечеров, когда мадам Роза сидела с неподвижными глазами в отключке, мсье Валумба пришел к нам вместе со своими братьями. Они были голые до пояса и разрисованы разными красками, а уж лица у них были раскрашены просто ужас. Для того, чтобы нагнать страху на демонов, которых африканские рабочие навезли с собой во Францию. 2 братьев мсье Валумбы уселись на полу вместе со своими барабанами, по которым они стучали руками, а 3 принялись плясать вокруг сидящей в кресле мадам Розы. Сам мсье Валумба играл на музыкальном инструменте, сделанном специально для этой цели, и в ту ночь ничего интереснее в Бельвилле просто не могло быть. Правда, ничего у них не получилось, потому что на евреев это не действует. И мосье Валумба объяснил, что вопрос тут в религии. Он считал, что религия мадам Розы противится и мешает ее исцелению. Меня это здорово удивило, потому что мадам Роза находилась в таком состоянии, что непонятно было, где религия могла за нее уцепиться. А если хотите знать мое мнение, с определенного момента даже евреи перестают быть евреями, до такой степени они уже никто. Не знаю, понятно ли я говорю. Да это и не имеет значения, потому что если все понимаешь, от этого только гнуснее становится. Через некоторое время братья мсье Валумбы начали отчаиваться, потому что мадам Роза как сидела, так и сидела, словно чихала на все, и мсье Валумба объяснил мне, что злые духи перекрыли все входы, и все старания его соплеменников не доходят до нее. Они все уселись на полу вокруг мадам Росы и малость передохнули. В Африке их куда больше, чем в Бельвилле, и они группами могут сменять друг друга вокруг злых духов, как на конвейере Рено. Мсье Валумба сходил за выпивкой и яйцами вкрутую, и мы слегка перекусили рядом с мадам Розой в кресле, а взгляд у нее был такой, точно она потеряла его и теперь не знает, где искать. И пока мы закусывали, мсье Валумба объяснял, что у него на родине легче уважать стариков и заботиться о них, чем в таком большом городе, как Париж, где 1000 улиц, многоэтажных домов, всяких берлог и каморок, где старых людей забывают, а использовать армию, чтобы разыскивать, где они укрываются, невозможно, потому что армия занимается молодыми. А если она все свое время будет тратить на заботу о стариках, то это уже будет не французская армия. Он мне сказал, что стариковских берлог в городах и деревнях, можно сказать, 10 и 1000. Да только никто не может дать сведений, где их искать. Такое вот существует страшное невежество. На старика или там старуху. В такой большой и прекрасной стране, как Франция, никто и внимания-то не обращает. У людей и без того полно своих заморочек. Старики и старухи ни на что уже не годны, пользы для общества не представляют, вот они и живут, как живут. В Африке же в племенах стариков собирают вместе. И вообще они там пользуются огромным почтением по причине того вреда, что они способны наделать, когда уже станут мертвыми. А во Франции из-за эгоизма племен нет. Мсье Валумба сказал, что во Франции отменили племенной строй, и вот поэтому возникают вооруженные банды, в которые сбиваются ребята и пытаются что-то сделать. Мсье Валумба сказал, что молодым необходимы племена, потому что если их нет, человек чувствует себя, словно он капля в море, а от этого можно свихнуться. И еще мсье Валумба сказал, что все вокруг становится таким большим, что если вас меньше тысячи, то вас и во внимание не стоит принимать. Вот поэтому бедные старики и старухи, не способные организовывать вооруженные банды, чтобы нормально существовать, исчезают, не оставив адреса, и живут в своих грязных норах. Никто и не знает, что они там живут, особенно если это комната для прислуги на последнем этаже без лифта, а криком дать знать, что они тут, старики не могут, потому что у них нет сил. Мсье Валумба сказал, что надо бы привезти побольше иностранной рабочей силы из Африки, чтобы каждое утро в 6 отыскивать стариков и выносить тех, которые уже плохо пахнут, потому что никто не ходит проверять, жив еще старый человек или нет, и только когда жильцы начинают жаловаться консьержке, что на лестнице жуткая вонь, все становится ясно. Вообще, мсье Валумба говорит очень здорово, словно он вождь племени. Все лицо у него в шрамах. Они означают, что он важный человек в своем племени. К нему нужно относиться с уважением и прислушиваться к его словам. Он по-прежнему живет в Бельвилле, и как-нибудь я схожу повидаться с ним. Он показал мне одну штуку, очень полезную для мадам Розы, с помощью которой можно отличить еще живого человека от окончательно умершего. Он встал, взял с комода зеркало и приложил к губам мадам Розы. Там, где она на него дышала, зеркало затуманилось. Без этого нельзя понять, дышит она или нет. Потому что вес у нее большой, а легкие слишком слабые, чтобы поднимать столько жира. Короче, этот фокус позволяет отличать живых от прочих. Мсье Валумба сказал, это первое, что нужно проделывать с лицами преклонного возраста, проживающими в комнатах для прислуги на верхних этажах без лифта, чтобы понять, в отключке они из-за старческого маразма или же 100% откинули коньки. Если зеркало затуманилось, значит, они еще дышат, и выносить их вперед ногами еще рано. Я спросил у мсье Валумбы, а нельзя ли перевести мадам Розу в Африку, в его племя, чтобы она пользовалась там вместе с другими стариками теми преимуществами, которые они там имеют. У мсье Валумбы очень белые зубы, и он долго хохотал, и его соплеменники, тоже мусорщики, смеялись вместе с ним. А потом они поговорили на своем языке и растолковали мне, что в жизни все не так просто. Нужны билеты на самолет, деньги, всякие там разрешения, так что заботиться о мадам Розе придется мне, пока не последует ее смерть. И тут я заметил по лицу мадам Розы, что к ней возвращается соображение. Братья мсье Валумбы мигом вскочили и принялись плясать вокруг нее, колотя в барабаны и распевая голосами, способными пробудить мертвых, что запрещается после 10 вечера по требованиям общественного порядка и сна праведных, но в нашем доме не так уж много французов, и к тому же они не такие раздражительные, как в других кварталах. Мсье Валумба тоже схватил свой инструмент который я не способен описать, до того он особенный. И мы с Мойше тоже вскочили и тоже стали скакать вокруг мадам Розы и орать, чтобы изгнать из нее злых духов, потому как она вроде подавала признаки, и надо было ее поддержать. В общем, демонов мы обратили в бегство. И к мадам Розе вернулся рассудок. Но когда она увидела, что окружена полуголыми неграми с зелеными, белыми, синими и желтыми рожами, да к тому же завывающими, как индейцы, а мсье Валумба играет на своем замечательном инструменте, она так перепугалась, что принялась звать на помощь, выкрикивала мое имя, пыталась убежать, и успокоилась только когда узнала меня и Мойше, но тут же стала ругать нас выблетками и жопниками, что доказывало, она пришла в полную норму. Мы все стали поздравлять друг друга, особенно мсье Валумбу. Из приличия они еще немножко побыли у нас, и мадам Роза убедилась, что они пришли сюда не для того, чтобы избить старушку и вырвать у нее сумочку с деньгами. В голове у нее еще не все уложилось как надо, и она поблагодарила мсье Валумбу на еврейском, который у них называется идиш. Но это было неважно, потому что мсье Валумба классный малый и все понимает. А когда они ушли, мы с Мойше раздели мадам Розу и с ног до головы обмыли ее жавелевой водой, потому что она обделалась, пока была в отключке. Потом напудрили ей зад детским тальком и снова усадили в кресло, в котором она любила сидеть. Она попросила зеркало и навела марафет. Она знала, что временами отключается, но пыталась относиться к этому по-еврейски, с юмором, сказав, что у этого есть своя хорошая сторона, когда она в отключке, у нее никаких забот. Мойша сбегал купить на наши последние деньги жратвы, и мадам Роза приготовила ее, ничего ни разу не спутав. Так что трудно было даже поверить, что еще 2 часа назад она была в отрубе и нифига не соображала. — По-медицински, — говорил доктор Кац, — это называется временная ремиссия. Потом она пошла и села в кресло, потому что ей тяжело делать всякие усилия. Мойша она погнала в кухню мыть посуду и какое-то время сидела, обмахиваясь японским веером. На ней было ее любимое кимоно. Она сидела и о чем-то думала. — Момо, подойди ко мне. — Что такое? Вы не собираетесь отчалить? — Нет. — Надеюсь, нет. — Но если так будет продолжаться, то меня положат в больницу. — Я не хочу туда. Мне 67 лет. 69. Ладно, 68. Я не такая старая, как выгляжу. Послушай, Момо, послушай меня. Я не хочу в больницу. Они там будут подвергать меня пыткам. Мадам Роза, не говорите глупостей. Франция никогда никого не пытала. Здесь все-таки не Алжир. Момо... Они будут насильно удерживать меня при жизни. Этим они и занимаются в больницах, на это у них есть специальные законы. Я не хочу жить дольше, чем необходимо. Мне этого не нужно. Существует предел даже для евреев. Они будут истязать меня, чтобы только не дать умереть. У них имеется такая штука, которая называется врачебный регламент, и придумана она специально для таких случаев. Они заставляют человека мучиться до конца и не дают ему права умереть, потому что это дозволяется только привилегированным. У меня был друг, даже не еврей, но у него не было ни рук, ни ног, он потерял их в результате несчастного случая, так они заставили его страдать в больнице целых 10 лет, чтобы изучать его кровообращение. Момо, я не желаю жить только потому, что этого требует медицина. Я знаю, что в голове у меня бывают затемнения, и не хочу жить долгие годы в коме, чтобы порадовать медицину, так что если ты услышишь разговоры, дескать, меня надо положить в больницу, попроси своих дружков сделать мне укол, а потом отвезти мои останки за город и там их бросить где-нибудь в кустах. 10 дней после войны я прожила за городом, и нигде мне так легко не дышалось. Моей астме там лучше, чем в городе. 35 лет моя шахна служила клиентам, и теперь я не отдам ее докторам. Обещаешь? Обещаю, мадам Роза. Херем? Херем. У них это значит клянусь, что я и имел честь. Да, я пообещал бы мадам Розе что угодно, только бы она была счастлива, потому что каким бы старым человек ни был, ему все равно хочется чувствовать себя счастливым. Но тут позвонили в дверь, и произошла та самая национальная катастрофа, о которой я еще не успел рассказать, и которая доставила мне огромную радость, потому что позволила мне в один миг стать старше на несколько лет, не говоря уже обо всем прочем. В дверь, значит, позвонили, я пошел открыть, а там стоит какой-то мозгляк жутко унылого вида с длинным крючковатым носом, и глаза у него какие-то не такие, и еще к тому же испуганные. Он был бледный и весь в поту, дышал часто, а руку прижимал к сердцу, но вовсе не по причине чувств, а потому что подъем на 7-й этаж очень сильно влияет на сердце. Воротник пальто у него был поднят, волос на голове кот наплакал, что характерно для лысых. Шляпу он держал в руке, словно желая показать, что она у него имеется. Я тогда еще не знал, откуда он вышел, но точно скажу, я никогда еще не видел такого неуверенного в себе мужика. Он растерянный, со страхом пялился на меня, и я ему ответил той же монетой, потому как, можете мне поверить, достаточно было только глянуть на этого хмыря, чтобы усечь, в каком он был состоянии, а был он в состоянии страшной паники. — Мадам Роза здесь живет? В таких случаях всегда нужно быть осторожным, потому что незнакомые люди взбираются на 7-й этаж не для того, чтобы доставить вам удовольствие. Я прикинулся дурачком, что вполне простительно для моего возраста. Кто? Мадам Роза. Я задумался. В таких случаях всегда важно выиграть время. Это не я. Он вздохнул, вытащил из кармана носовой платок, вытер лоб, а потом положил платок в карман и опять вздохнул. — Я болен, — сообщил он. — Я вышел из больницы, где находился 11 лет. Я поднялся на 7-й этаж вопреки запрещению врача. Я пришел сюда, чтобы увидеть перед смертью своего сына. Я имею на это полное право, и любой закон разрешает это даже среди дикарей. Я хочу всего-навсего посидеть минутку, отдышаться, увидеть моего сына. Больше мне ничего не нужно. Я сюда пришел. 11 лет назад я доверил своего сына мадам Розе, и у меня даже есть расписка. Он покопался в кармане пальто и протянул мне до невозможности засаленный листок бумаги. Спасибо мсье Хамилю, которому я всем обязан, я смог прочесть, что там написано. Не будь его, фиг бы я что прочитал. Получено от мсье Кадира Юсефа 500 франков в качестве аванса за малолетнего Мухаммеда,
мусульманского вероисповедания 7 октября 1956 года. Меня как по голове оглаушило. Но я быстренько подсчитал, сейчас 70-й год, так что получается 14 лет. А значит, это не я. Мухаммедов у мадам Розы, наверное, перебывала куча. Чего-чего, а этого добра в Бельвилле хоть задом ешь. Погодите, я посмотрю. Я пошел к мадам Розе и сказал ей, что за дверью стоит хмырь с гнусной рожей, который хочет знать, нет ли тут его сына. Ну, и она, ясное дело, жутко сдрейфила. Господи, Момо! Но здесь только ты и Мойша. — Значит, это Мойша, — ответил я ей, — потому что это мог быть или он, или и я. И это была с моей стороны законная защита. Мойша как раз дрых в другой комнате. Дрыхнуть он любил больше, чем любой другой Соня из всех, кого я знаю. Может, он собирается шантажировать мамашу? — протянула мадам Роза. — Ладно, поглядим. Уж котов-то я не боюсь. Он ничего не сможет доказать. Мои фальшивые документы в полном порядке. Впусти его.